У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Марина Ефимова познакомит нас с окончанием своей мемуарной главы «С точки зрения жертв».
В моей семье и ее окружении люди погибали как классово чуждые. В 1919 году, когда в Питере пошел слух, что будут конфисковать все ценные вещи, дедушка еще верил в здравый смысл новых властей. Ну, будут конфисковать настоящие ценности у настоящих богачей, но не серебряные же ложки. Однако бабушка не верила никому и действовала без промедления. Она снесла золото в Тарксин, столовое серебро спрятала в надежное место, а через неделю пришли конфисковать серебряные ложки. Не поверив, что в квартире нотариуса нет золота и серебра, деда увели. С дюжиной других соседей и знакомых он трое суток простоял в битком набитой комнате в подвале конторы. Правда, методы дознания были еще детские, не давали пить, не водили в уборную, а сесть было некуда из-за тесноты. Но и народ ведь был еще избалованным, кто-то умер от одного стояния. Дед, однако, про спрятанное не сказал. Почему? Понимал, что это не поможет, из шляхетской гордости. Или бабушка на этот раз не доверилась даже ему, и дед попросту ничего не знал. Через трое суток его выпустили, и был призван врач, бабушкин брат Александр, для поправки дедова здоровья. Я иногда спрашивала у бабушки, что она чувствовала в эти три дня, зная про серебро. И она неизменно отвечала, да уж делала все, что могла. В том смысле, что хлопотала об освобождении. Этот ответ был искренним. Бабушка плохо помнила свои чувства, потому что каждое ее чувство немедленно превращалось в действие. Словом, у нас сохранилась сахарница Фраже. До сих пор живет у меня. 1936 год омрачился трагедией соседей. В свое время бабушка, опережая события, прописала семью друзей в их с дедом квартиру на Разъезжей, все равно обреченную стать коммуналкой. Это была семья поляка Лещинского, недавние предки которого, как и дедовы, получили русское дворянство. В двух комнатах поселились сам Лещинский, кажется, офицер, его болезненная жена Лизочка и двое сыновей. В 1936-м одному было 17 лет, другому 14. Имя младшего, оставшегося в истории семьи, Кирилл. Перед Рождеством обе семьи отправились на вечеринку к нашим родственникам, жившим рядом на Загородном. У меня сохранилась фотография с этой вечеринки. Веселый, как все пиры во время чумы. Стол, задвинутый в тюлеркера, и за ним мои родственники, молодые, миловидные, в каких-то пикантных сочетаниях. Например, аппетитная жена моего дяди кокетливо привалилась к красавцу Зимбицкому, мужу бабушкиной сестры. И сам дядя в обнимку с сестрой, моей мамой, смеющийся, с лицом, про которое американцы сказали бы «all Russian boy», типичный русский юноша. В разгар этой вечеринки раздался телефонный звонок Лещинским. Хмурый голос старшего сына сказал, что у Кирилла высокая температура, пусть родители идут домой. Лизочка нервно спрашивала в трубку, да что случилось, он был совершенно здоров. Женщины сочувственно столпились у телефона. И вдруг в трубке раздался голос Кирилла, такой звенящий, что его слышали все вокруг. «Мама, не приходите, здесь НКВД». И гудки. Какой-то рационалист из гостей сказал, «Не ходите, детей не тронут». Но Лизочка только взглянула на него. На следующий день правую сторону ее лица парализовало. Ночью взяли не только самого Лещинского, но и 14-летнего Кирилла. Лизочка так в себя и не пришла, и перед войной старший сын увез ее в Москву, где получил работу. Оба арестованных Лещинских сгинули в ГУЛАГе, правда, Кирилл на фронте в штрафбате. Следующий, 1937 год, ознаменовался в нашей семье не только моим рождением. Во Владикавказе арестовали мужа бабушкиной сестры Зимбицкого и на следующий день расстреляли. 1943 был годом сразу двух смертей. Умер в блокадном Ленинграде дед и убили под Черниговым дядю. В 1947 арестовали отца. К 1956 году, кроме старика, бабушкиного брата, и мальчика, его 17-летнего сына от второго брака, в нашей семье убиенных мужчин остался только муж маминой кузины, Лев Павлович. Лев Павлович, для меня дядя Лёва, хирург-онколог, начал свою карьеру ветеринаром. Сам родом из Тулы, он окончил ветеринарные курсы в Ленинграде. И пока учился, жил у двух своих питерских теток, спал на диване то у одной, то у другой. В 1934 году новоиспеченного специалиста распределили, не помню в какой город, ветеринаром на мясокомбинат. Его начальник по фамилии Шапира принял его отечески и многому научил. Дядя Лёва скоро стал его правой рукой и был страшно этим горд. А через год Шапира вызвал его однажды к себе и сказал, что увольняет. Ни с того ни с сего, сердито и категорически без объяснения причин. Лёву тут же выселили из общежития, и он, подавленный, оскорбленный, проклиная Шапира, приехал обратно в Ленинград на диваны к теткам. Осенью он поступил в мединститут и там узнал, что Шапира арестован. Тот, видимо, предчувствовал беду и уволил юного коллегу, чтобы спасти его. Счастливые избавления дяди Лёвы на этом не кончились. В институте он встретил Ирину Шульгину, мамину двоюродную сестру. И они поженились перед выпускными экзаменами весной 41 года. А 22 июня ровно в 4 часа началась война. И обоих выпускников направили на Южный Урал, в военный госпиталь города Орска. Собственно, не города, а железнодорожного узла. Перед отправкой в Орск Лёва и Ирина, два комсомольца-оптимиста, уверенные, что война закончится еще до того, как они доедут до места назначения, приехали на неделю в Тулу к матери Лёвы попрощаться и взять теплые вещи. Они бодро укладывали рюкзаки, когда появились три НКВДшника с двумя понятыми. И, быстро провернув перед ошеломленным семейством ускоренные методы ареста, увели Лёвину мать, едва успевшую собрать узелок со сменой белья. Старшие родственники в тот же день чуть ли не силой отвезли молодых на вокзал и выпроводили из города. Вот такое вышло прощание. Много позже бывшие сослуживцы матери рассказали, что накануне ареста на работе она произнесла роковую фразу: «Господи, а вдруг немцы дойдут до Тулы?» Это преступление называлось «пораженческие настроения». Тут любопытная добавка. В Ленинграде мы знали старого филокартиста, рассказавшего нам историю своего друга, арестованного в мае 41 года за антинемецкие настроения и пропаганду. Но самое характерное для этой эпохи, что суд над этим его другом и отправка в лагерь состоялись в июле. В отличие от этого антинемецки настроенного паникера, дядя Лёвина мать не пережила лагерь. В 1954 году сын получил справку о ее смерти, а в 1960-м – справку о ее реабилитации. А немцы Тулу не взяли, хотя окружили почти замкнувшимся кольцом осады. Город стоял на их пути к Москве, и в октябре-ноябре 41-го они начали наступление на этом направлении – операцию «Тайфун». Тулу защищали, кажется, все силы, которые могли туда стянуться. Остатки 50-й армии Брянского фронта, только что вышедшие из окружения, из Брянского котла. Несколько частей Западного фронта, гарнизон города и его ополчение, так называемый рабочий полк, штатские жители Тулы, построившие в считанные недели три ряда оборонительных укреплений, 30 партизанских отрядов, 70 диверсионных групп, даже 2-й кавалерийский корпус, даже полк НКВД, плюс две подоспевшие вовремя дивизии с Дальнего Востока, плюс зима. Как сказал поэт, все годны в строй, у нас ведь не парад. В сталинском Советском Союзе жертва жертве рознь. Одно дело – дворяне, буржуи, белогвардейцы и кулаки. Другое дело – жертвы советские – военные, ученые, дипломаты, шпионы и коммунисты с человеческим лицом, на которых после Октябрьской революции так опрометчиво рассчитывало все прогрессивное человечество. С такими жертвами, другого рода, чем в моей семье, я встретилась впервые году в 1955-м, когда Игорь привел меня к себе домой познакомить со своей мамой и ее другом, тогда еще членкором Академии наук, будущим академиком. Дадим ему фамилию Силантьев. Еще только войдя в комнату, тоже в коммуналке, большую, украшенную шерстяными коврами и вышивками в красных тонах, я поняла, что попала в новый артистический мир. Мама Игоря в молодости была актрисой Московского кукольного театра. После событий 1937 года театральность и артистичность ее натуры остались ее единственной роскошью. С кресел мне навстречу поднялись двое. Полнеющая дама, мать Игоря Анна Васильевна, и очень высокий мужчина, академик. Я не могла разглядеть против света их лиц, только слышала голоса. Сначала голос Анны Васильевны. «Ну, здравствуйте, Марина. Я уже многое знаю о вас от Игоря и рада, что он наконец-то решил нас познакомить». В ее интонациях слышна была столичная, пугающая меня светскость. Голос мужчины, наоборот, был полон знакомых интонаций моей семьи, искренних и шутливо-ироничных. «Силантьев Лев Александрович, гость из провинции». И сразу, заметив, что мне приходится щуриться, спохватился. «Давайте-ка пересядем так, чтобы Марина нас видела, а то какие-то односторонние смотрины получаются». И все засмеялись и стали рассаживаться вокруг обеденного стола, на котором блюда были тоже непривычными, южными. Помидорный салат с постным маслом, кукуруза, сардины и дымящийся в расписной супнице украинский борщ. В манерах Анны Васильевны была дружелюбная приветливость, часто свойственная красавицам. В замечаниях сквозил богатый жизненный опыт. Об общении с гостем из провинции – мелькали интонации избалованной любимицы, на которые тот отвечал шутливыми, но изобретательными комплиментами. Силантьев с крупным и каким-то иностранным лицом, джентльмен-фермер из романов «Джордж Эллиот», был естественен, неуязвим для пустяковых смущений и внимателен. У меня во рту пересохло от волнения. В тот момент мне даже больше хотелось понравиться Силантьеву, чем Игорю. Чувствуя неловкость и надеясь, что любопытство выручит меня на первых порах, я сказала: «У вас очень красивая комната, Анна Васильевна, но почему украинские мотивы?» И сразу попала в просак. «Как?» – с мягкой укоризной откликнулась Анна Васильевна. «Игорь даже не сказал вам, что я родом из Киева. А я, между тем, в юности была там звездой. Газетчики прозвали меня «девушка с косами». Меня фотографировали на улицах, и, поверьте, не потому, что мой отец был директором Украинбанка». «Не потому, Анечка», – поглаживая ее по руке, – сказал Силантьев, – «вы явно не унаследовали финансовый гений вашего батюшки». Анна Васильевна рассмеялась. «Я знаю, а в юности я вообще была крайне легкомысленной особой». Игорь охотно пояснил. В 20-х годах она сбежала от родителей в Маньчжурию с молодым кинооператором. «Да», – загадочно протянула Анна Васильевна. И, судя по всему, в Маньчжурии Вильнер выполнял не только роль кинооператора. Я не раз передавала по его поручению записочки нашим дипломатам. Передавала, забывала и отплясывала себе ноги на дипломатических вечеринках. Ветер в голове. Я снова ляпнула бестактность. «Вильнер? Я просто Игорь ведь Ефимов». И опять Игорь на выручку. А это потому, что от Вильнера мама сбежала к моему отцу, прямо там, в Маньчжурии. «Что значит сбежала?» – возмутилась Анна Васильевна. «У нас с твоим отцом была настоящая любовь. Хоть все и началось с записочек Вильнера». Осторожный Силантьев кашлянул и сказал: «Может быть, отложим откровенности на десерт?» Все опять засмеялись и заговорили о другом. Отец Игоря – Марк Ефимов. Фамилия придуманная, конспиративная. Советский дипломат-разведчик. Был арестован весной 1937-го. Скорее всего, его взяли заодно. Главной целью был его брат Александр Карин, замначальника военной разведки. Это информация из книги Роберта Конквиста «Большой террор». Их всех взяли в Москве почти одновременно. Игорева отца и его брата с женой. 27-летняя Анна Васильевна на 8-м месяце беременности в роковой вечер ушла гулять с собакой. А когда вернулась, в разгромленной квартире было пусто, если не считать дворника с повесткой. В НКВД ее, растерянную и плачущую, только допросили, но не арестовали. Игорь полагает, что ее спасла беременность, и хвастается, что это он спас мать, даже еще не рожденный, настоящий защитник. Ни Игорь, ни я никогда не допытывались, как она вела себя на допросе. Если покладец-то, кто бы ее осудил?
В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете окончание главы с точки зрения жертв из мемуаров Марины Ефимовой, впервые звучащих в нашей программе.
Вскоре после родов Анна Васильевна с Игорем были сосланы в Рыбинск. Игорь рос в довольно тяжелых условиях, но с любящей матерью. Не то дочь Карина. В знаменитой книге «Большой террор» историк Роберт Конквист даже отдельно остановился на ее судьбе в главе «Criminal Types» – «Типы преступников». «Дочери Александра Карина было 13 лет», – пишет он. «После ареста родителей люди Ежова опечатали квартиру и выгнали девочку на улицу. Ее приютила семья самого близкого друга отца – Шпигельгласса, замначальника иностранного отдела НКВД. Но секретарь Ежова уже через день передал ему распоряжение избавиться от дочери врага народа. Шпигельгласс отправил девочку к родным матери в Саратов. Через несколько месяцев она вернулась, по словам Шпигельгласса, худая, бледная, с полными горечи глазами, в которых не осталось ничего детского. В школе ее заставили выступить на общем собрании пионерской организации и отречься от своих родителей-шпионов». Конец цитаты. К слову сказать, Конквист в той же главе приводит еще один факт из истории детей высокопоставленных советских офицеров НКВД, чьи родители были арестованы. Он пишет: «Известно, что группа из 4 13 и 14-летних подростков пыталась совершить массовое самоубийство. Их всех нашли тяжело ранеными в Прозоровском лесу под Москвой». Конец цитаты. Дочь Карина, если я правильно помню, провела года 3 в детском доме. Шпигельгласы, видимо, не оставляли ее заботами и помощью. Став взрослой, она вышла замуж за их сына. Конквист ошибся в одном. Он написал, что жена Карина тоже была расстреляна, как и оба брата. На самом деле Сима Карина провела 17 лет в сибирских лагерях и ссылке. Мы навестили ее году в 1960-м. Она уже вернулась в Москву и получила отдельную квартирку в новостройках. Отношений с дочерью у нее не было. Та считала родителей виновными в том, что ее жизнь покалечена. Она стала врачом-психиатром и, насколько мне известно, признавала правомощность психиатрического лечения людей, выступавших против существующего режима. В общем, из нее вполне удалось сделать советского человека. А вернувшаяся из Сибири мать была съедаема горечью и обидой и, кажется, не имела никаких точек соприкосновения с миром, в который вернулась. С нами у Симы Калиной не было счетов. Мы с Игорем были так молоды, что не могли быть причастны к злодействам сталинизма. Но, по совести сказать, сама я никогда не могла, в отличие от многих моих ровесников, почувствовать себя абсолютно невинной и непричастной. Я искренне разделяю ощущение Томаса Мана, страстно выраженное в докладе «Германия и немцы», который он прочел в Американской библиотеке Конгресса в 1945 году. Он сказал: «Нет двух Германий – доброй и злой. Есть одна единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия – это и есть добрая, пошедшая по ложному пути и погрязшая в преступлениях». Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: «Я – добрая Германия, смотрите, на мне белоснежное платье, а злую я отдаю вам на растерзание». Конец цитаты. Я чувствую то же самое к России, со всем ее прошлым. В этой путанице двух России, в народе, который не рассечен на своих и чужих, какую-то особую роль играли такие люди, как академик Силантьев, уже тут мельком упомянутый друг матери Игоря. Сильнейшее впечатление произвел на меня в юности этот человек из другого лагеря. Силантьев был частью советского научного истеблишмента и членом партии с конца 40-х. Положение, по понятиям моей семьи, презираемое и недопустимое для порядочного человека. Несколько лет он был даже народным депутатом Верховного Совета, имел кучу почетных званий и гору советских наград. Игорь уверен, что Силантьеву, как и самому Игорю в детстве, мать говорила, что ее муж погиб на войне. Если он и узнал, что тот был репрессирован, то только после 1956 года, после откровений Хрущева. Силантьев был родом из дворян, сын морского офицера, инженер, окончивший Ленинградский политехник, один из основоположников теории топливно-энергетического баланса, ученый. Сам он терпеть не мог это слово в применении к себе. «Ученый», – говорил он, – «это Ломоносов, Менделеев, Попов, а я – научный сотрудник». В 60-х годах, когда мы регулярно встречались с ним в красочной комнате Игоревой мамы, Он жил в Сибири, в Иркутске, где стал организатором и главой энергетического института. Он восхитительно рассказывал о Сибири, об акробатах-сплавщиках на Ангаре, об охоте, о вкусе мороженой и строганной рыбы, о тайнах ягоды облепихи, о единственно правильном сборе кедровых орехов, которые сбивают, стуча по стволам гигантских кедров, деревянным молотом. Он рассказывал с явным, хоть и сдержанным восторгом, с веселым пониманием ничтожности и иерархических различий между людьми перед лицом испытующей Сибири. В ноябре, говорил он, отключилось в институте паровое отопление, утром, к счастью. Температура снаружи – минус 15, а процесс в лаборатории запущен, остановить нельзя, и работает 8 человек. Значит, если ничего не предпринять, то к вечеру даже с электрообогревателями температура в помещении будет не намного выше наружной. Нашли по знакомым 3 запасных печки-буржуйки. Но дрова-то не будешь у людей отнимать. Все боятся, что отопление отключится и в жилых домах. И вот собирается команда дровосеков. Значит так, 3 академика, 2 членкора, ну там доктора, кандидаты, берем 2 грузовика, пилы, топоры и в тайгу. Силантьев не просто честно, но страстно трудился в подсоветской науке с другими такими же энтузиастами, твердо веря, что их труды принесут пользу России и всему человечеству. И я горячо сочувствовала ему и в его надежде на результат, и даже в выборе жизненной позиции. Такие люди, как он, не диссиденты, не революционеры, не мстители, не социальные преобразователи. Они капитаны Тушины, каждый на своей батарее. И мое сердце было с ними при любом идейном несогласии. Почти при любом. Силантьев тяжело переживал нашу с Игорем эмиграцию, горячо осуждал нас. И меня огорчали и разлука с ним, и сознание того разочарования, которое мы ему доставили. Он умер в 1986 году, до перестройки, которая надолго затормозила его начинания и разметала по разным городам и странам учеников и сотрудников. Современные историки до сих пор спорят, было ли какое-то одно, пусть злодейское, но хотя бы разумно объяснимое направление или несколько направлений сталинского большого террора. Никто на этот вопрос ответить не может. Правда, помнится, Мандельштам дал одно общее объяснение – сажают тех, кто не до конца обезумел. Действительно, часто причина была, как у Бабы-Яги, человечьим духом пахнет. Сажали и по идеологическим причинам, и по доносам, корыстным или мстительным, или сделанным из страха. Сажали людей идейно чуждых, аполитичных, искренних коммунистов и сторонников режима. Второй слой палачей сажал первый слой палачей, а третий слой изничтожал второй и так далее. Наконец, сажали просто по загадочной, но реально существовавшей разнарядке, спущенной сверху и предписывавшей арестовать, скажем, в Иркутской области 1000 врагов народа. Один довольно неординарный случай именно в Иркутской области стал мне известен в подробностях, потому что произошел с отцом и дедом моего друга Марка Константиновича Подгурского. Это была типичная сибирская семья. Отец и мать с годовалым сыном жили в просторном доме вместе со стариками-родителями. Отец был родом из Польши, оттуда и фамилия Подгурский, и традиция имен. Дед – Марк Константинович, сын – Константин Маркович, внук – опять Марк Константинович и так далее. Женская линия семьи шла от сибирских евреев, и главой всего дома была еврейская бабушка. Польский дед, к 1937 году уже старик, человек малограмотный, работал всю жизнь кочегаром на пароходах, ходивших по Байкалу. Отец, уже с образованием, преподавал физику в Иркутском горном институте. В тот летний день, когда за ним явилось НКВД, он рыбачил на Байкале. Тогда рыбалка была и прокормом, и приработком. Дверь НКВДшникам открыл старик и, видимо, сразу понял, кто это и зачем пришли. «Здесь живет Константин Маркович Подгурский». Старик спокойно сказал: «Это я, Подгурский, Марк Константинович». «А тут написано Константин Маркович». И дед сказал: «Ну, значит, ошиблись у вас там. Нет здесь другого Подгурского». Пришедшие легко согласились и увели старика. Через несколько дней отец вернулся с рыбалки и собрался идти выручать деда. Но бабушка сказала: «И его не отпустят, и тебя заберут. Уходи в тайгу, на зимовье, прямо сейчас. Я дам тебе знать, когда можно вернуться». Константин Маркович не решился оставить семью без кормильца и ушел в тайгу. А через месяц бабушка прислала ему весточку: «Можешь возвращаться». За отцом так никто никогда и не пришел, и он продолжал работать в институте до самой пенсии. Видимо, разнарядку и без него выполнили. А дед сгинул. После развала Советского Союза, когда стали ставить памятники жертвам сталинских репрессий, я все думала, что надо ставить памятники и героям, таким как дед Подгурский. А недавно просто счастлива была узнать из телевизионной передачи, что в Ленинградской области, в деревне Засосье, что значит «за соснами», жители поставили памятник женщине, жене одного из многих тамошних репрессированных, которая после всех арестов 1937-40-х годов взяла на себя руководство деревней. Говорили, что в войну люди в деревне жили и работали дружно, помогая друг другу, и почти все выжили. И в этом была ее огромная заслуга. Памятник сделан местным скульптором на деньги жителей деревни. Это статуя женщины в полный рост и надпись «Памятник Нюре».
На волнах Радио Свобода вы слушали окончание главы «С точки зрения жертв» из мемуаров Марины Ефимовой, впервые звучащих в нашей программе. На этом выпуск «Поверх барьеров» завершен. Режиссер Наталья Аркадьева, редактор Иван Толстой.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.